Княгиня М.Н. Волконская. Бабушкины записки. 1826-27 годы. Глава первая. Проказники-внуки. Сегодня они с прогулки опять воротились. Нам, бабушка, скучно. В ненастные дни, когда мы в портретной садились, и ты начинала рассказывать нам, так весело было. Родная, еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успеете слушать. Рассказов моих достанет на целые томы. Но вы еще глупы. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала доступное вам по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам, идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу, у внуков пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбом и цветы с могилы сестры Муравьевой, коллекцию бабочек, флору Читы и виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет, пускай берегут его свято. В подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то. Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний, но пуще отец мой возвысил его. Заманчивей славы героя, дороже отчизны не знал ничего боец, не любивший покоя. Творя чудеса, 19 лет он был полковым командиром. Он мужеством добыл и лавры побед, и почести, чтимые миром. Воинская слава его началась персидским и шведским походом, но память о нем нераздельно слилась с великим 12-м годом. Тут жизнь его долгим сражением была, походы мы с ним разделяли, и в месяц иной не запомним числа, когда б за него не дрожали. Защитник Смоленска всегда впереди опасного дела являлся. Под Лейпцигом, раненый, с пулей в груди, он вновь через сутки сражался. Так летопись жизни его говорит. Смотрите деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией в 1812-15 годах. Санкт-Петербург, 1822 год, часть 3, страница 30-64, биография генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского. В ряду полководцев России, покуда Отечество наше стоит, он памятен будет. Витии отца моего осыпали хвалой, бессмертным его называя. Жуковский почтил его громкой строфой, российских вождей прославляя. Подашковый личного мужества жар и жертву отца-патриота поэт воспевает. Примечание. Смотрите сочинение Жуковского, издание 1849 года, том 1. «Певец в стане русских воинов», страница 280-я. Раевский, слава наших дней, хвала, перед рядами он первый, грудь против мечей с отважными сынами. Факт, о котором здесь упоминается в деяниях, рассказан следующим образом. Часть 3, страница 52. В сражении при Дашкове, когда храбрые россияне от чрезвычайного превосходства в силах и ужасного действия артиллерии неприятеля несколько поколебались, генерал Раевский, зная, сколько личный пример начальника одушевляет подчиненных ему воинов, взяв за руки двух своих сыновей, не достигших еще 20-летнего возраста, бросился с ними вперед на одну неприятельскую батарею, упорствовавшую еще покориться мужеству героев, скричал: «Вперед, ребята, за царя и отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!» И что могло после сего противостоять усилиям и рвению, предводимых таким начальником войск? Батарея была тотчас взята. Этот факт рассказан и у Михайловского-Данилевского, том 1, страница 329, издание 1839 года, с той разницей, что по рассказу Данилевского дело происходило не под Дашковой, а при Салтановке. И при этом случае упомянут подвиг 16-летнего юнкера, ровесника с Раевским и несшего впереди полка знамя при переходе через греблю под убийственным огнем. И когда младший из Раевских, Николай Николаевич, просил у него знамя под предлогом, что тот устал, «Дайте мне нести знамя», юнкер, не отдавая онного, отвечал: «Я сам умею умирать». Подлинность всего этого подтверждает и генерал Лепранди, заметка которого из дневника и воспоминаний Лепранди помещена в архиве Бартенева 1866 года, страница 1, 214. «Воинственный дар, являя в сражениях без счета, не силой одною врагов побеждал ваш прадед в борьбе исполинской. О нем говорили, что он сочетал с отвагою гений воинской. Войной озабочен в семействе своем, отец ни во что не мешался. Но крут был порою, почти божеством он матери нашей казался. И сам он глубоко привязан был к ней, отца мы любили в герое. Окончив походы, в усадьбе своей он медленно гас на покое. Мы жили в большом подгородном дому, детей поручив англичанке. Старик отдыхал». Примечание. Наша поэма была уже написана, когда мы вспомнили, что генерал Раевский и по возвращении с похода, окончившегося взятием Парижа, продолжал служить. Мы не сочли нужным изменять нашего текста, так как это обстоятельство чисто внешнее. Притом Раевский, командовавший корпусом, расположенным близ Киева, под старость действительно часто живал в деревне, где, по свидетельству Пушкина, который хорошо знал Николая Раевского и был другом с его сыновьями, занимался, между прочим, домашнюю медицину и садоводством. Приводим, кстати, свидетельство Пушкина о Раевском в одном из писем брату: «Мой друг, счастливейшие минуты в жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Примечание Николая Алексеевича Некрасова. «Я училась всему, что нужно богатой дворянке, а после уроков бежала я в сад и пела весь день беззаботно. Мой голос был очень хорош, говорят, отец его слушал охотно. Записки свои приводил он к концу, читал он газеты, журналы, пиры задавал. Наезжали к отцу седые, как он, генералы. И шли бесконечные споры тогда. Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? Была я всегда в то время царицею бала. Очей моих томных огонь голубой и черная с синим отливом большая коса и румянец густой на личике смуглом красивым, и рост мой высокий, и гибкий мой стан, и гордая поступь пленяли тогдашних красавцев, гусаров, улан, что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лесть, Отец за меня постарался. Не время ли замуж? Жених уже есть. Он славно под Лейпцигом дрался. Его полюбил государь, наш отец, и дал ему чин генерала. Постарше тебя, а с собой молодец, Волконский. Его ты видала на царском смотру, и у нас он бывал. По парку с тобой все шатался. Да, помню, высокий такой генерал, он самый. Старик засмеялся. Отец, он так мало со мной говорил, заметила я, покраснела. Ты будешь с ним счастлива, круто решил старик. Возражать я не смела. Прошло 2 недели, и я под венцом с Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного и мужем узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селениям на зимний постой бригаду его разбросали. Ее объезжал беспрестанно Сергей, а я между тем расхворалась. В Одессе потом, по совету врачей, я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда. С неделю я с ним отдохнула при главной квартире. И снова беда. Однажды я крепко уснула, вдруг слышу я голос Сергея. В ночи почти на рассвете то было. «Вставай, поскорее найди мне ключи, камин затопи». Я вскочила, взглянула, встревожен и бледен он был. Камин затопила я живо, из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и жег торопливо. Иные прочитывал бегло, спеша, иные бросал, не читая. И я помогала Сергею, дрожа и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал, «Мы поедем сейчас». Волос моих нежно касаясь, все скоро уложено было у нас, и утром, ни с кем не прощаясь, мы тронулись в путь. Мы скакали 3 дня. Сергей был угрюм, торопился, довез до отцовской усадьбы меня и тотчас со мною простился. Глава 2. Уехал. Что значила бледность его и все, что в ту ночь совершилось? Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось. Я долго не знала покоя и сна, сомнения душу терзали. Уехал, уехал, опять я одна. Родные меня утешали. Отец торопливость его объяснял каким-нибудь делом случайным. Куда-нибудь сам император послал его с поручением тайным. «Не плачь, ты походы делила со мной». Превратности жизни военной, ты знаешь, он скоро вернется домой. Под сердцем залог драгоценный ты носишь. Теперь ты беречься должна. Все кончится, ладно, родная. Жена муженька проводила одна, а встретит ребенка качая. Увы, предсказание его не сбылось. Увидеться с бедной женою и с первенцем сыном отсюда велось не здесь, не под кровлей родною. Как дорого стоил мне первенец мой! 2 месяца я прохворала, измучена телом, убита душой. Я первую няню узнала, спросила о муже, еще не бывал, писал ли? И писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал. А брат мой? Уехал туда же. Мой муж не приехал. Нет даже письма. И брат, и отец ускакали, сказала я матушке. Еду сама. Довольно, довольно мы ждали. И как ни старалась упрашивать дочь старушка, я твердо решилась. Припомнила я ту последнюю ночь и все, что тогда совершилось, и ясно сознала, что с мужем моим недоброе что-то творится. Стояла весна. по разливам речным пришлось черепахой тащиться. Доехала я чуть живая опять. «Где муж мой?» — отца и спросила. «В Молдавию муж твой ушел воевать». «Не пишет он?» — глянул уныло. И вышел отец. Недоволен был брат. Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, заботливо что-то скрывая, ссылаясь на то, что мне нужен покой, ко мне никого не пускали. Меня кружили какой-то стеной, мне даже газет не давали. Я вспомнила, много у мужа родных. Пишу, отвечать умоляю. Проходят недели, ни слова от них. Я плачу, я силы теряю. Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, что я не пролью ни единой слезы. И он, и кругом все молчало. Любя, меня мучил мой бедный отец. Жалея, удвоивал горе. Узнала я все наконец. Прочла я в самом приговоре, что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к низвержению властей. В вину ему ставилось то же, что он. Закружилась моя голова, я верить глазам не хотела. Ужели? В уме не вязались слова «Сергей» и «бесчестное дело». Я помню, сто раз я прочла приговор, вникая в слова роковые, к отцу побежала. С отцом разговор меня успокоил, родные. С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила. Зачем он жене ничего не сказал? Подумав, и то я простила. Как мог он болтать? Я была молода. Когда же он со мной расставался? Я сына под сердцем носила тогда. За мать и дитя он боялся. Так думала я. Пусть беда велика, не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. Всю ночь я горела, мечтая о том, как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким крепительным сном уснула и встала бодрее. Поправилось скоро здоровье мое, приятельниц я повидала. Нашла я сестру, расспросила ее и горького много узнала. Несчастные люди. Все время Сергей, сказала сестра, содержался в тюрьме, не видал ни родных, ни друзей. Вчера только с ним повидался отец. Повидаться с ним можешь и ты. Когда приговор прочитали, одели их в рубище, сняли кресты, но право свидания им дали. Подробности ряд пропустила я тут, оставив следы роковые. До ныне о мщенье они вопиют, не знаете их лучше, родные. Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к генералу, потом нас привел генерал пожилой в обширную мрачную залу. «Дождитесь, княгиня, мы будем сейчас». Раскланившись вежливо с нами, он вышел. С дверей не спускала я глаз, минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали, за ними я мыслью летела. Мне чудилось, связку ключей принесли, и ржавая дверь заскрипела. В угрюмой каморке с железным окном измученный узник томился. «Жена к вам приехала». Бледным лицом он весь задрожал, оживился. «Жена!» Коридором он быстро бежал, довериться слуху не смея. «Вот он!» — громогласно сказал генерал. И я увидала Сергея. Недаром над ним пронеслась гроза, морщины на лбу появились, лицо было мертвенно-бледно, глаза не так уже ярко светились, но больше в них было, чем в прежние дни, той тихой, знакомой печали. С минуту пытливо смотрели они и радостью вдруг заблистали. Казалось, он в душу мою заглянул. Я, горько припав к его груди, рыдала. Он обнял меня и шепнул: «Здесь есть посторонние люди». Потом он сказал, что полезно ему узнать добродетель смирения, что, впрочем, легко переносит тюрьму, и несколько слов ободренье прибавил. По комнате важно шагал свидетель. Нам было неловко. Сергей на одежду свою показал: «Поздравь меня, Маша, с обновкой», и тихо прибавил: «Пойми и прости». Глаза засверкали слезою, но тут соглядатый успел подойти. Он низко поник головою, и я громко сказала: «Да, я не ждала найти тебя в этой одежде». И тихо шепнула: «Я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде». Что делать? И в каторге буду я жить, покуда мне жизнь не наскучит. Ты жив, ты здоров. Так о чем же тужить? Ведь каторга нас не разлучит. «Так вот ты какая!» — Сергей говорил. Лицо его весело было. Он вынул платок, на окно положил, и рядом я свой положила. Потом, расставаясь, Сергей в платок взяла я. Мой мужу остался. Нам после годичной разлуки часок свидания короток казался. Ну что ж было делать? Наш срок миновал. Пришлось бы другим дожидаться. В карету меня посадил генерал, счастливо желал оставаться. Великую радость нашла я в платке, целуя его. Увидала я несколько слов на одном уголке. Вот что я, дрожа, прочитала: «Мой друг, ты свободна. Пойми, не пеняй. Душевно я бодр. И желаю жену мою видеть такой же. Прощай. Малютке поклон посылаю». Была в Петербурге большая родня у мужа. Все знать, да какая. Я ездила к ним, волновалась 3 дня, Сергея спасти умоляя. Отец говорил: «Что ты мучишься, дочь? Я все испытал, бесполезно». И правда, они уж пытались помочь, моля императора слезно. Но просьбы до сердца его не дошли. Я с мужем еще повидалась, и время приспело. Его увезли. Как только одна я осталась, я тотчас послышала в сердце моем, что надо и мне торопиться. Мне душен казался родительский дом, и стала я к мужу проситься. Теперь расскажу вам подробно, друзья, мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, когда я сказала: «Я еду». Не знаю, как мне удалось устоять, чего натерпелась я, Боже. Была из-под Киева вызвана мать, и братья приехали тоже. Отец образумить меня приказал. Они убеждали, просили. Но волю мою сам Господь подкреплял. Их речи ее не сломили. А много и горько поплакать пришлось, когда собрались мы к обеду. Отец мимоходом мне бросил вопрос: «На что ты решилась?» «Я еду». Отец промолчал. Промолчала семья. Я вечером горько всплакнула, качая ребенка, Задумалась я. Вдруг входит отец. Я вздрогнула. Ждала я грозы. Но печален и тих, сказал он сердечно и кротко. За что обижаешь ты кровных родных? Что будет с несчастным сироткой? Что будет с тобою, голубка моя? Там нужно не женскую силу. Напрасно великая жертва твоя, найдешь ты там только могилу. И ждал он ответа, и взгляд мой ловил, лаская меня и целуя. Я сам виноват, я тебя погубил, воскликнул он вдруг, негодуя. Где был мой рассудок, где были глаза? Уж знала вся армия наша. И рвал он седые свои волоса. Прости, не казни меня, Маша. Останься. И снова молил горячо. Бог знает, как я устояла, припав головою к нему на плечо. Поеду, я тихо сказала. Посмотрим. И вдруг распрямился старик. Глаза его гневом сверкали. Одно повторяет твой глупый язык. Поеду. Сказать, не пора ли, куда и зачем? Ты подумай сперва. Не знаешь сама, что болтаешь. Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь и мать, и отца? Или глупы они, что споришь ты с ними, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни, вперед посмотри хладнокровней, подумай. Я завтра увижусь с тобой. Ушел он, грозящий, гневный, а я, чуть жива, пред иконой святой упала в истоме душевной. Глава третья. Подумай. Я целую ночь не спала, молилась и плакала много. Я Божию Матерь на помощь звала, совета просила у Бога. Я думать училась. Отец приказал подумать. Нелегкое дело. Давно ли он думал за нас и решал, и жизнь наша мирно летела? Училась я много, на трех языках читала. Заметна была я в парадных гостинах, на светских балах, искусно танцуя, играя. Могла говорить я почти обо всем. Я музыку знала, я пела, я даже отлично скакала верхом, но думать совсем не умела. Я только в последний, 20-й мой год, узнала, что жизнь не игрушка. Да в детстве бывало, сердечко вздрогнет, как грянет нечаянно пушка. Жилось хорошо и привольно. Отец со мной не говаривал строго. А 17 лет я пошла под венец, и тоже не думала много. В последнее время моя голова работала сильно, пылала. Меня неизвестность томила сперва. Когда же беду я узнала, бессменно стоял предо мною Сергей, тюрьмою измученный, бледный. И много неведомых прежде страстей посеял в душе моей бедной. Я все испытала, а больше всего жестокое чувство бессилия. Я небо и сильных людей за него молила. Напрасно усилие. И гнев мою душу больную палил, и я волновалась нестройно, рвалась, проклинала. Но не было сил, ни времени думать спокойно. Теперь непременно я думать должна, отцу моему так угодно. Пусть воля моя неизменно одна, пусть всякая дума бесплодна, я честно исполнить отцовский приказ решилась, мои дорогие. Старик говорил, ты подумай о нас, мы люди тебе не чужие, и мать, и отец, и дитя, наконец. Ты всех безрассудно бросаешь. За что же? Я долг исполняю, отец. За что ты себя упрекаешь на муку? Не буду я мучиться там. Здесь ждет меня страшная мука. Да если останусь послушная вам, меня истерзает разлука. Не знаю покоя ни ночью, ни днем, рыдая над бедным сироткой. Все буду я думать о муже моем, да слышать упрек его кроткий. Куда ни пойду я, на лицах людей я свой приговор прочитаю, в их шепоте повесть измены моей, в улыбке укор угадаю, что место мое не на пышном балу, а в дальней пустыне угрюмой, где узник усталый в тюремном углу терзается лютою думой, один, без опоры. Скорее к нему, там только вздохну я свободно. Делилась с ним радость, делить и тюрьму должна я. Так небу угодно. Простите, родные, мне сердце давно мое подсказало решение. И верю я твердо, от Бога оно. А вас, говорит, сожаленье. Да ежели выбор решить я должна меж мужем и сыном, не более. Иду я туда, где я больше нужна. Иду я к тому, кто в неволе. Я сына оставлю в семействе родном. Он скоро меня позабудет. Пусть дедушка будет малютке отцом. Сестра ему матерью будет. Он так еще мал. А когда подрастет и страшную тайну узнает, я верю, он матери чувства поймет и в сердце ее оправдает. Но если останусь я с ним, и потом он тайну узнает и спросит, зачем не пошла ты за бедным отцом, и слово укора мне бросит. О, лучше в могилу мне заживо лечь, чем мужа лишить утешенья и в будущем сына презренье навлечь. Нет-нет, не хочу я презренья. А может случиться, подумать боюсь. Я первого мужа забуду, условиям новой семьи подчинюсь и сыну не матерью буду, а мачехой лютой. Горю со стыда. Прости меня, бедный изгнанник, тебя позабыть никогда. Никогда ты, сердце единый избранник. Отец, ты не знаешь, как дорог он мне. Его ты не знаешь. Сначала в блестящем наряде на гордом коне его пред полком я видала. О подвигах жизни его боевой, рассказы товарищей боя я слушала жадно. И всею душой я в нем полюбила героя. Позднее я в нем полюбила отца малютки, рожденного мною. Разлука тянулась меж тем без конца. Он твердо стоял под грозою. Вы знаете, где мы увиделись вновь? Судьба свою волю творила. Последнюю, лучшую сердце любовь в тюрьме я ему подарила. Напрасно чернила его клевета. Он был безупречней, чем прежде. И я полюбила его, как Христа в своей арестантской одежде. Теперь он бессменно стоит предо мной, величием кротким сияя. Терновый венец над его головой во взоре — любовь неземная. Отец мой, должна я увидеть его, умру я, тоскуя по муже. Ты, долгу служа, не щадил ничего, и нас научил ты тому же. Герой, выводивший своих сыновей туда, где смертельнее сражения, не верю, что дочери бедной своей ты сам не одобрил решенье. Вот что я продумала в долгую ночь, и так я с отцом говорила. Он тихо сказал: «Сумасшедшая дочь!» И вышел. Молчали уныло и братья, и мать. Я ушла, наконец. Тяжелые дни потянулись. Как тучи ходил недовольный отец, другие домашние дулись. Никто не хотел ни советом помочь, ни делом, но я не дремала. Опять провела я бессонную ночь, письмо к государю писала. В то время молва начала разглашать, что будто вернуть Трубецкую с дороги велел государь. Испытать боялась я участь такую, но слух был неверен. Письмо отвезла сестра моя, Катя Орлова. Сам царь отвечал мне. Спасибо нашла в ответе я доброе слово. Он был элегантен и мил. Николай писал по-французски. «Сначала, — сказал государь, — как ужасен тот край, куда я поехать желала. Как грубы там люди, как жизнь тяжела, как возраст мой хрупок и нежен. Потом намекнул, я не вдруг поняла, на то, что возврат безнадежен. А дальше изволил хвалою почтить решимость мою, сожалея, что долгу покорной не мог пощадить преступного мужа. Не смея противиться чувствам высоким таким, давал он свое позволение. Но лучше желал бы, чтоб с сыном моим осталась я дома. Волнение меня охватило. Я еду. Давно так радостно сердце не билось. Я еду, теперь решено. Я плакала, жарко молилась. В 3 дня я в далекий мой путь собралась. Все ценное я заложила, надежную шубой, бельем запаслась, простую кибитку купила. Родные смотрели на сборы мои, загадочно как-то вздыхая. Отъезду не верил никто из семьи. Последнюю ночь провела я с ребенком, нагнувшись над сыном моим, улыбку малютки родного запомнить старалась. Играла я с ним печатью письма рокового, играла и думала. «Бедный мой сын, не знаешь ты, чем ты играешь. Здесь участь твоя. Ты проснешься один, несчастный. Ты мать потеряешь?» И в горе, упав на ручонки его лицом, я шептала, рыдая, «Прости, что тебя для отца твоего, мой бедный, покинуть должна я». А он улыбался. Не думал он спать, любуясь с красивым пакетом. Большая и красная эта печать его забавляла. С рассветом спокойно и крепко заснуло дитя. И щечки его заолели. С любимого личика, глаз не сводя, молясь у его колыбели, я встретила утро. Я вмиг собралась. Сестру заклинала я снова быть матерью сыну. Сестра поклялась. Кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои. Прощание было немое. Я думала, я умерла для семьи. Все милое, все дорогое, теряю. Нет счета печальных потерь. Мать как-то спокойно сидела. Казалось, не веря еще и теперь, чтоб дочка уехать посмела. И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль, понуро, не молвил словечко, не поднял лица. Оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли. Я плакала, бодрость теряя. Минуты мучительно, медленно шли. Сестру, наконец, обняла я, и мать обняла. «Ну, Господь вас храни», — сказала я, братьев целуя. Отцу подражая, молчали они. Старик поднялся, негодуя. По сжатым губам, по морщинам чела ходили зловещие тени. Я молча ему образок подала и стала пред ним на колени. «Я еду. Хоть слово, отец. Прости свою дочь ради Бога». Старик на меня поглядел, наконец, задумчиво, пристально, строго, и руки с угрозой подняв надо мной, чуть слышно сказал, я дрожала. «Смотри, через год возвращайся домой, не то прокляну». Я упала. Глава четвертая. Довольно, довольно объятий слез. Я села, и тройка помчалась. Прощайте, родные! В декабрьский мороз я с домом отцовским рассталась. И мчалась без отдыху слишком 3 дня. Меня быстрота увлекала, она была лучшим врачом для меня. Я скоро в Москву прискакала к сестре Зинаиде. Зинаида Волконская, урожденная княгиня Белосельская, была родственницей нашей героини по мужу. Примечание Николая Алексеевича Некрасова. Мила и умна была молодая княгиня. Как музыку знала, как пела она. Искусство ей было святыня. Она нам оставила книгу новелл, исполненных грацией нежной. Поэт Веневитинов станции ей пел, влюбленный в нее безнадежно. В Италии год Зинаида жила, и к нам, по сказанию поэта, цвет южного неба в очах принесла. Примечание. Смотрите стихотворение Веневитинова, издание Петковского, «Элегии», страница 96-я. «На цвет небес ты долго нагляделась, и цвет небес в очах нам принесла». Пушкин тоже посвятил Зинаиде Волконской стихотворение, начинающееся стихом «Царица муз и красоты». Примечание Николая Алексеевича Некрасова. Царица московского света, она не чуждалась артистов. Житье им было у Зины в гостиной. Они уважали, любили ее, и северной звали Каринной. Поплакали мы. По душе и была решимость моя роковая. Крепись, моя бедная, будь весела, ты мрачная стала такая. Чем мне эти темные тучи прогнать? Как мы распростимся с тобою? А вот что, ложись ты до вечера спать, а вечером пир я устрою, не бойся. Все будет во вкусе твоем, друзья у меня не повесы. Любимые песни твои мы споем, сыграем любимые пьесы. И вечером весть, что приехала я, в Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья внимание Москвы занимали. Едва согласилось решение суда, всем было неловко и жутко. В салонах Москвы повторялась тогда одна ростовчинская шутка. В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать. В сапожнике, что ли, захотела? И сделалась я героиней дня. Не только артисты, поэты. Вся двинулась знатная наша родня. Парадные цугом кареты гремели, напудрив свои парики, Потемкину ровне палетом явились былые тузы-старики с отменно учтивым приветом. Старушки стацдамы былого двора в объятия меня заключали. Какое геройство, какая пора! И в такт головами качали. Ну, словом, что было в Москве повидней, что в ней мимоездом гостило, все вечером съехалось к Зине моей. Артистов тут множество было. Певцов-итальянцев тут слышала я, что были тогда знамениты. Отца моего сослуживцы, друзья тут были, печалью убиты. Тут были родные, ушедших туда, куда я сама торопилась. Писателей группа любимых тогда со мной дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский. Был поэт вдохновенный, милый, поклонник кузины, что рано почил безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был. Я узнала его. Он другом был нашего детства в Юрзуфе. Примечание. Юрзуф — очаровательный уголок южного берега Крыма, лежит на восточной оконечности южного берега на пути между Яйлою и Ялтою. Заметим здесь, что во всем нашем рассказе о пребывании Пушкина у Раевских в Юрзуфе не вымышлено нами ни одного слова. Анекдот о шалости Пушкина по поводу переводов Елены Николаевны Раевской рассказан в статье Бартенева «Пушкин в Южной России». О друге своем, кипарисе, упоминает сам Пушкин в известном письме к Дельвигу: «В двух шагах от дома рос кипарис. Каждое утро я посещал его и привязался к нему с чувством, похожим на дружество». Легенда, связавшаяся впоследствии с этим другом Пушкина, рассказана в крымских письмах Евгении Тур и повторена в упомянутой выше статье Бартенева. Примечание Николая Алексеевича Некрасова. «Он жил у отца моего. В ту пору проказ и кокетство. Смеялись, болтали мы, бегали с ним, бросали друг в друга цветами. Все наше семейство поехало в Крым, и Пушкин отправился с нами. Мы ехали весело. Вот, наконец, и горы, и Черное море. Велел постоять экипажем отец. Гуляли мы тут на просторе. Тогда уже был мне 16-й год. Гибка, высока, не по летам. Покинув семью, я стрелою вперед умчалась с курчавым поэтом. Без шляпки, с распущенной длинной косой, полуденным солнцем палимо я к морю летела. И был предо мной вид южного берега Крыма. Я радостным взором глядела кругом, я прыгала, с морем играла. Когда удалялся прилив, я бегом до самой воды добегала. Когда же прилив возвращался опять, и волны грядой подступали, от них я спешила назад убежать, а волны меня настигали. И Пушкин смотрел и смеялся, что я ботинки мои промочила. «Молчите, идет гувернантка моя», — сказала я строго. Я скрыла, что ноги промокли. Потом я прочла в Онегине чудные строки. Примечание. «Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бежавшим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам» и прочее. Онегин, Пушкина. Примечание Николая Алексеевича Некрасова. «Я вспыхнула вся, я довольна была. Теперь я стара. Так далеки те красные дни. Я не буду скрывать, что Пушкин в то время казался влюбленным в меня, но, по правде сказать, в кого он тогда не влюблялся. Но, думаю, он не любил никого тогда, кроме музы. Едва ли не больше любви занимали его волнение ее и печали». Юрзов живописен. В роскошных садах долины его потонули. У ног его море, вдали Аюдак. Татарские хижины льнули к подножию скал. Виноград выбегал на кручу лозой отягченной. И тополь местами недвижно стоял зеленой стройной колонной. Мы заняли дом под нависшей скалой. Поэт наверху приютился. Он нам говорил, что доволен судьбой, что в море и горы влюбился. Прогулки его продолжались по дням и были всегда одиноки. Он у моря часто бродил по ночам, по-английски брал он уроки у Лены, сестры моей. Байрон тогда его занимал чрезвычайно. Случалось сестре перевесть иногда из Байрона что-нибудь тайно. Она мне читала попытки свои, а после рвала и бросала. Но Пушкину кто-то сказал из семьи, что Лена стихи сочиняла. Поэт подобрал лоскутки под окном и вывел все дело на сцену. Хваля переводы, он долго потом конфузил несчастную Лену. Окончив занятие, спускался он вниз и с нами делился досугом. У самой террасы стоял кипарис. Поэт называл его другом. Под ним заставал его часто рассвет. Он с ним, уезжая, прощался, и мне говорили, что Пушкина след в туземной легенде остался. К поэту летал соловей по ночам, как в небо луна выплывала, и вместе с поэтом он пел, и певцам, внимая, природа смолкала. Потом соловей, повествует народ, летал сюда каждое лето, и свищет, и плачет, и словно зовет к забытому другу поэта. Но умер поэт. Прилетать перестал пернатый певец. Полный горя с тех пор кипарис сиротою стоял, внимая лишь ропоту моря. Но Пушкин надолго прославил его. Туристы его навещают, садятся под ним, и на память с него душистые ветки срывают. Печальна была наша встреча. Поэт подавлен был истинным горем. Припомнил он игры ребяческих лет в далеком Юрзуфе над морем. Покинув привычный насмешливый тон, с любовью, с тоской бесконечной, с участием брата напутствовал он подругу той жизни беспечной. Со мной он по комнате долго ходил, судьбой озабочен моею. Я помню, родные, что он говорил, да так передать не сумею. Идите, идите, вы сильны душой, вы смелым терпеньем богаты. Пусть мирно свершится ваш путь роковой, пусть вас не смущают утраты. Поверьте, душевной такой чистоты не стоит сей свет ненавистный. Блажен, кто меняет его суеты на подвиг любви бескорыстной. Что свет, опостылевший всем маскарад? В нем сердце черствеет и дремлет, в нем царствует вечный рассчитанный хлад и пылкую правду объемлет. Вражда умирится влиянием годов, пред временем рухнет преграда, и вам возвратятся пенаты отцов и сени домашнего сада. Целебно вольется в усталую грудь долины наследственной сладость. Вы гордо оглянете пройденный путь и снова узнаете радость. Да, верю, недолго вам горе терпеть. Гнев царский не будет же вечным. Но если придется в степи умереть, помянут вас словом сердечным. Пленителен образ отважной жены, явившей душевную силу, и в снежных пустынях суровой страны, сокрывшейся рано в могилу. Умрете, но ваших страданий рассказ поймется живыми сердцами, и за полночь правнуки ваши о вас беседы не кончат с друзьями. Они им покажут, вздохнув от души, черты незабвенные ваши, и в память прабабки, погибшей в глуши, осушатся полные чаши. Ну что я? Дай Бог вам здоровья и сил, а там и увидеться можно. Мне царь Пугачева писать поручил. Пугач меня мучит безбожно. Расправиться с ним я на славу хочу. Мне быть на Урале придется. Поеду весной, поскорей захвачу, что путного там соберется. Да к вам и махну, переехав Урал. Поэт написал Пугачева. Но в дальние наши снега не попал. Как мог он сдержать это слово? Я слушала музыку, грусти полна. Я пению жадно внимала. Сама я не пела, была я больна. Я только других умоляла. Подумайте, я уезжаю с зарей. Упойте же, пойте, играйте. Ни музыки я не услышу такой, ни песни. Наслушаться дайте. И чудные звуки лились без конца. Торжественной песни прощальной окончился вечер. Не помню лица без грусти, без думы печальной. Черты неподвижных, суровых старух утратили холод надменный. И взор, что казалось навеки потух, светился слезой умиленной. Артисты старались себя превзойти. Не знаю я песни прелестней, той песни молитвы о добром пути, той благословляющей песни. О, как вдохновенно играли они, как пели и плакали сами. И каждый сказал мне: Господь вас храни, прощаясь со мной со слезами. Глава 5. Морозно. Дорога бела и гладка, ни тучи на всем небосклоне. Обмерзли усы, борода им щека, дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу. Хрипит он, коней понукая, и кашляют кони его на бегу, глубоко и трудно вздыхая. Обычные виды. Былая краса пустынного русского края. Угрюмо шумят строевые леса, гигантские тени бросая. Равнины покрыты алмазным ковром, деревни в снегу потонули. Мелькнул на пригорке помещичий дом, церковные главы блеснули. Обычные встречи. Обоз без конца, толпа богомолок-старушек, почтовая тройка, фигура купца на груди перин и подушек, казенная фура с десяток подвод, навалены ружья, иранцы, солдатики, жидкий безусый народ, должно быть еще новобранцы, сынков провожают отцы-мужики, да матери, сестры и жены, уводят, уводят сердешных в полки, доносятся горькие стоны. Подняв кулаки над спиной ямщика, неистово мчится фельдъегерь. На самой дороге, догнав русака, усатый помещичий егерь махнул через ров на проворном коне, добычу у псов отбивает. Со всей своей свитой стоит в стороне, помещик борзых подзывает. Обычные сцены. На станциях яд. Ругаются, спорят, толкутся, ну, трогай. Из окон ребята глядят, попы у харчевни дерутся. У кузницы бьется лошадка в станке, выходит весь сажей покрытый кузнец с раскаленной подковой в руке. «Эй, парень, держи ей копыты!» В Казани я сделала первый привал. На жестком диване уснула, из окон гостиницы видела бал и, каюсь, глубоко вздохнула. Я вспомнила, час или два с небольшим осталось до Нового года. Счастливые люди, как весело им, у них и покой, и свобода, танцуют, смеются, а мне не знавать веселье, я еду на муки. Не надо бы мысли таких допускать, да молодость, молодость, внуки. Здесь снова пугали меня Трубецкой, что будто ее воротили, но я не боюсь позволенье со мной. Часы уже 10 пробили. Пора, я оделась. Готов ли ямщик? Княгиня, вам лучше дождаться рассвета, заметил смотритель-старик. Метель начала подниматься. Ах, то ли придется еще испытать. Поеду. Скорей, ради бога. Звенит колокольчик. Низги не видать. Что дальше, то хуже дорога. Поталкивать начало сильно в бока, какими-то едем грядами. Не вижу я даже спины ямщика. Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя. Шарахнулась тройка и стала. Ямщик мой заохал. Докладывал я. Пождать бы, дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика. Кибитку рогожей закрыла. Подумала, верну уж полночь близка. Пружинку часов подавила, 12 ударила. Кончился год, и новый успел народиться. Откинув циновку, гляжу я вперед. По-прежнему вьюга крутится. Какое ей дело до наших скорбей, до нашего Нового года? И я равнодушна к тревоге твоей и к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, и с ней я борюсь одиноко. Поздравила я моего ямщика. «Зимовка тут есть недалеко», — сказал он. «Рассвета дождемся мы в ней». Поехали мы. Разбудили каких-то убогих лесных сторожей, их дымную печь затопили, рассказывал ужасы житель лесной. Да я его сказки забыла. Согрелись мы чаем. Пора на покой. Метель все ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил, и с помощью пасынка Феди огромных два камня к дверям привалил. Зачем? Одолели медведи. Потом он улегся на голом полу. Все скоро уснуло в старушке. Я думала, думала, лежа в углу на мерзлой и жесткой рогожке. Сначала веселые были мечты. Я вспомнила праздники наши, огнями горящую залу, цветы, подарки, заздравные чаши. И шумные речи, и ласки, кругом все милое, все дорогое. Но где же Сергей? И, подумав о нем, забыла я все остальное. Я живо вскочила, как только ямщик, продрогший в окно, постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, но деньги принять отказался. «Не надо, родная, Бог вас защити, дороги-то дальше опасны». Крепчали морозы по мере пути и сделались скоро ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою. И темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою. Когда-нибудь кончится мука. Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет. И путь мой заносит метели, а все-таки я продвигаюсь вперед. Так ехала я 3 недели. Однажды, заслышав какой-то садом, циновку мою я открыла, взглянула. Мы едем обширным селом. Мне сразу глаза ослепило. Пылали костры по дороге моей. Тут были крестьяне, крестьянки, солдаты и целый табун лошадей. Здесь станция. Ждут серебрянки. Примечание. Обоз с серебром. Сказал мой ямщик, мы увидим ее. Она чай идет недалече. Сибирь высылала богатство свое. Я рада была этой встрече. Дождусь серебрянки. Авось что-нибудь о муже, о наших узнаю. При ней офицер. Из Нерчинска их путь. В харчевне сижу, поджидаю. Вошел молодой офицер. Он курил. Он мне не кивнул головою. Он как-то надменно глядел и ходил. И вот я сказала с тоскою, вы видели верно, известны ли вам те жертвы декабрьского дела? Здоровы они? Каково-то им там? О муже я знать бы хотела. Нахально ко мне повернул он лицо, черты были злые, суровы, и, выпустив изо рту дыму кольцо, сказал, несомненно, здоровы, но я их не знаю и знать не хочу. Я мало ли каторжных видел. Как больно мне было, родные, молчу, несчастный, меня же обидел. Я бросила только презрительный взгляд. С достоинством юноша вышел. У печки тут грелся какой-то солдат. Проклятие мое он услышал, и доброе слово, не варварский смех, нашел в своем сердце солдатском. «Здоровы», — сказал он, — «я видел их всех, живут в руднике благодатском». Но тут возвратился надменный герой. Поспешно ушла я в кибитку. «Спасибо, солдатик, спасибо, родной. Недаром я вынесла пытку». Поутру на белой степи гляжу. Послышался звон колокольный. Тихонько в убогую церковь вхожу, смешалась с толпой богомольной. Отслушав обедню, к попу подошла. Молебен служить попросила. Все было спокойно. Толпа не ушла. Совсем меня горе сломило. За что мы обижены столько, Христос? За что поруганьем покрыты? И реки давно накопившихся слез упали на жесткие плиты. Казалось, народ мою грусть разделял, молясь молчаливо и строго. И голос священника скорбью звучал, прося об изгнанниках Бога. Убогий в пустыне затерянный храм, в нем плакать мне было не стыдно. Участие страдальцев, молящихся там, убитой душе не обидно. Отец Иоанн, что молебен служил и так непритворно молился, потом в каземате священником был и с нами душой породнился. А ночью ямщик не сдержал лошадей. Гора была страшно крутая, и я полетела с кибиткой моей с высокой вершины Алтая. В Иркутске проделали то же со мной, чем там Трубецкую терзали. Байкал, переправа, и холод такой, что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей. Пропала санная дорога. Мне жаль ее было. Я плакала в ней и думала, думала много. Дорога без снегу, в телеге. Сперва телега меня занимала, но вскоре, потом, ни жива, ни мертва, я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути. К несчастью, мне не сказали, что тут ничего невозможно найти. Тут почту бурята держали. Говядину вялят на солнце они, да греются чаем кирпичным. И тот еще с салом, Господь сохрани, попробовать вам непривычным. Зато под Нерчинском мне задали бал. Какой-то купец староватый в Иркутске заметил меня, обогнал и в честь мою праздник богатый устроил. Спасибо. Я рада была и вкусным пельменям, и бане. А праздник, как мертвая, весь проспала в гостиной его на диване. Не знала я, что впереди меня ждет. Я утром в Нерчинск прискакала. Не верю глазам. Трубецкая идет. Догнала тебя я, догнала. Они в Благодатске. Я бросилась к ней, счастливые слезы роняя. В 12 только верстах мой Сергей и Катя со мной Трубецкая. Глава 6. Кто знал одиночество в дальнем пути, чьи спутники горе да вьюга, кому провиденьем дано обрести в пустыне негаданно друга, тот нашу взаимную радость поймет. Устала, устала я, Маша. Не плачь, моя бедная Катя, спасет нас дружба и молодость наша. Нас жребий один неразрывно связал, судьба нас равно обманула, и тот же поток твое счастье умчал, в котором мое потонуло. Пойдем же мы об руку трудным путем, как шли зеленеющим лугом, и обе достойно свой крест понесем, и будем мы сильны друг другом. Что мы потеряли? Подумай, сестра. Игрушки тщеславия? Немного. Теперь перед нами дорога добра, дорога избранников Бога. Найдем мы униженных, скорбных мужей, но будем мы им утешением. Мы кротостью нашей смягчим палачей, страданья осилим терпеньем. Опору гибнущим, слабым, больным мы будем в тюрьме ненавистной, и рук не положим, пока не свершим обета любви бескорыстной. Чиста наша жертва. Мы все отдаем избранникам нашим и Богу. И верю я, мы невредимо пройдем всю трудную нашу дорогу. Природа устала с собой воевать. День ясный, морозный, тихий. Снега под Нерчинском явились опять. В санях покатили мы лихо. О ссыльных рассказывал русский ямщик. Он знал их фамилии даже. На этих конях я возил их в рудник, да только в другом экипаже. Должно быть, дорога легка им была. Шутили, смешили друг дружку. На завтрак ватрушку мне мать испекла, так я подарил им ватрушку. 2 гривенные дали, я брать не хотел. Возьми, паренек, пригодится. Болтая, Он живо в село прилетел. «Ну, барыня, где становиться?» «Вези нас к начальнику прямо во строк. Эй, други, не дайте в обиду!» Начальник был тучен и, кажется, строг. Спросил: «По какому вы виду?» «В Иркутске читали инструкцию нам и выслать в Нерчинск обещали. Застряла, застряла голубушка там. Вот копия, нам ее дали. Что копия? С ней попадешься впросак. Вот царское вам позволение». Не знал по-французски упрямый чудак, не верил нам, смех и мученье. «Вы видите? Подпись царя. Николай. Да подписи нет ему дела. Ему из Нерчинска бумагу подай». Поехать за ней я хотела, но он объявил, что отправится сам и к утру бумагу добудет. «Да точно ли? Честное слово. А вам полезнее выспаться будет». И мы добрались до какой-то избы, о завтрашнем утре мечтая. С оконцем из слюды, низка, без трубы, была наша хата такая, что я головою касалась стены, а в дверь упиралась ногами. Но мелочи эти нам были смешны. Не то уж случалось с нами. Мы вместе. Теперь бы легко я снесла и самые трудные муки. Проснулась я рано, а Катя спала. Пошла по деревне от скуки. Избушки такие ж, как наши. Числом до сотни во враге торчали. А вот и кирпичный с решетками дом. При нем часовые стояли. Не здесь ли преступники?
Здесь.
Да ушли.
Куда?
На работу вестимо. Какие-то дети меня повели. Бежали мы все нестерпимо. Хотелось мне мужа увидеть скорей. Он близко. Он шел тут недавно. «Вы видите их?» — я спросила детей.
«Да, видим.
Поют они славно. Вон дверцы, гляди же. Пойдем мы теперь. Прощай». Убежали ребята. И словно под землю ведущую дверь увидела я и солдата. Сурово смотрел часовой. Наголо в руке его сабля сверкала. «Не золото, внуки, и здесь помогло, хоть золото я предлагала». Быть может, вам хочется дальше читать? Да просится слово из груди. Помедлим немного. Хочу и сказать: спасибо вам, русские люди. В дороге, в изгнании, где я ни была, все трудное каторги время, народ, я бодрее с тобою несла мое непосильное бремя. Пусть много скорбей тебе пало на часть, ты делишь чужие печали. И где мои слезы готовы упасть, твои уж давно там упали. Ты любишь несчастного, русский народ. Страдания нас породнили. Вас в каторге самый закон не спасет, на родине мне говорили. Но добрых людей я встречала и там. На крайней ступени паденья умели по-своему выразить нам, преступники, дань уваженья. Меня с неразлучной Катей моей довольной улыбкой встречали. Вы ангелы наши, за наших мужей уроки они исполняли. Не раз мне украдкой давал из полы картофель колодник клейменный. Покушай, горячий, сейчас из золы. Хорош был картофель печеный, но грудь и теперь занывает с тоски, когда я о нем вспоминаю. Примите мой низкий поклон, бедняки. Спасибо вам всем посылаю. Спасибо. Считали свой труд ни во что для нас эти люди простые, но горечи в чашу не подлил никто, никто из народа, родные. Рыданием моим часовой уступил, как Бога его я просила. Светильник, рот факела, он засветил. В какой-то подвал я вступила и долго спускалась все ниже. Потом пошла я глухим коридором. Уступами шел он. Темно было в нем и душно.
где плесень узором лежала, где тихо струилась вода и лужами к низу стекала, я слышала шорох. Земля иногда комками со стен упадала. Я видела страшные ямы в стенах. Казалось, такие ж дороги от них начинались. Забыла я страх. Проворно несли меня ноги. И вдруг я услышала крики. «Куда? Куда вы? Убиться хотите?» «Ходить не позволено дамам туда. Вернитесь скорей, погодите». Беда моя. Видно, дежурный пришел. Его часовой так боялся. Кричал он так грозно, так голос был зол, шум скорых шагов приближался. Что делать? Я факел задула, вперед в потьмах наугад побежала. Господь, коли хочет, везде проведет. Не знаю, как я не упала, как голову я не оставила там. Судьба берегла меня. Мимо ужасных расселин, провалов и ям Бог вывел меня невредимо. Я скоро увидела свет впереди, там звездочка словно светилась, и вылетел радостный крик из груди. «Огонь!» Я крестом осенилась. Я сбросила шубу, бегу на огонь. Как Бог уберег во мне душу! Попавший в трясину испуганный конь так рвется, завидевши сушу. И стало, родные, светлей и светлей. Увидела я возвышение, какая-то площадь, и тени на ней. Чу, молот. Работа, движение. Там люди. Увидят ли только они, фигуры отчетливее стали? Вот ближе, сильней, замелькали огни, должно быть, меня увидали. И кто-то, стоявший на самом краю, воскликнул. «Не ангел ли Божий? Смотрите, смотрите, ведь мы не в раю». «Проклятая шахта, похожая на ад», — говорили другие, смеясь, и быстро на край выбегали. И я приближалась поспешно, девясь, недвижно они ожидали. «Волконская!» — вдруг закричал Трубецкой, узнала я голос. Спустили мне лестницу. Я поднялась и стрелой. Все люди знакомые были. Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовы, князь Оболенский. Потоком сердечных, восторженных слов похвал моей дерзости женской была я осыпана. Слезы текли по лицам их полным участия. Но где же Сергей мой? За ним уж пошли. Не умер бы только от счастья. Кончает урок. По 3 пуда руды. Мы в день достаем для России. Как видите, нас не убили труды. Веселые были такие, шутили. Но я под веселостью их печальную повесть читала. Мне новостью были оковы на них. Что их закуют, я не знала. Известием о Кате, о милой жене, утешила я Трубецкого. Все письма, по счастью, были при мне. С приветом из края родного спешила я их передать. Между тем внизу офицер горячился. «Кто лестницу принял? Куда и зачем смотритель работ отлучился? Сударыня, вспомните слово мое, убьетесь? Эй, лестницу черти, живей!» Но никто не подставил ее. «Убьетесь, убьетесь до смерти!» «Извольте спуститься! Да что ж вы!» Но мы все вглубь уходили. Отсюда бежали к нам мрачные дети тюрьмы, девясь небывалому чуду. Они пролагали мне путь впереди, носилки свои предлагали. Орудия подземных работ на пути, провалы, бугры мы встречали. Работа кипела под звуки оков, под песни. Работа над бездной. Стучались в упругую грудь рудников и заступ, и молот железный. Там с ношею узник шагал по бревну. Невольно кричала я «Тише!». Там новую мину вели в глубину. Там люди карабкались выше по шатким подпоркам. Какие труды, какая отвага! Сверкали местами добытые глыбы руды, и щедрую дань обещали. Вдруг кто-то воскликнул: «Идет он, идет!» Окинув пространство глазами, я чуть не упала, рванувшись вперед. Канава была перед нами. «Потише, потише! Уже ли затем вы тысячи верст пролетели, — сказал Трубецкой, — чтоб на горе нам всем в канаве погибнуть, у цели?» И за руку крепко меня он держал. «Чтоб было, когда бы вы упали!» Сергей торопился, но тихо шагал. Оковы уныло звучали. «Да, цепи. Палач не забыл ничего. О, мстительный трус и мучитель!» Но кроток он был, как избравший его орудием своим искупитель. Пред ним расступались, молчание храня, рабочие люди и стражи. И вот он увидел, увидел меня, и руки простер ко мне: «Маша!» И стал обессиленный словно вдали. Два сынных его поддержали. По бледным щекам его слезы текли, простертые руки дрожали. Душе моей милого голоса звук мгновенно послал обновление, отраду, надежду, забвение мук, отцовской угрозы забвение. И с криком «Иду!» я бежала бегом, рванув неожиданно руку по узкой доске над зияющим рвом навстречу призывному звуку. «Иду!» посылала мне ласку свою улыбкой лицо испитое, и я подбежала, и душу мою наполнило чувство святое. Я только теперь в руднике роковом, услышав ужасные звуки, увидев оковы на муже моем, вполне поняла его муки. Он много страдал, и умел он страдать. Невольно пред ним я склонила колени, и прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила. И тихого ангела Бог ниспослал в подземные копи. В мгновенье и говор, и грохот работ замолчал, и замерло словно движение. Чужие, свои, со слезами в глазах, взволнованы, бледны, суровы, стояли кругом. На недвижных ногах не издали звука оковы. И в воздухе поднятый молот застыл. Все тихо, ни песни, ни речи. Казалось, что каждый здесь с нами делил и горечь, и счастье встречи. Святая, святая была тишина. Какой-то высокой печали, какой-то торжественной думы полна. «Да где же вы все запропали?» Вдруг снизу донесся неистовый крик. Смотритель работ появился. «Уйдите», — сказал со слезами старик. «Нарочно я, барыня, скрылся. Теперь уходите, пора. Забронят. Начальники люди крутые». И словно из рая спустилась я в ад. И только родные. По-русски меня офицер обругал, внизу ожидавший в тревоге, а сверху мне муж по-французски сказал: «Увидимся, Маша, во строге». 1872 год.